Это радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Елена Цезаревна. К юбилею внучки Чуковского. Есть в русской литературе удивительная семья, вписавшая в историю не фамилию даже, а просто имена с отчествами. Корней Иванович, Лидия Корнеевна, Елена Цезаревна. Всем понятно, о ком идет речь. О литераторах, сохранивших себя и свою индивидуальность вопреки всем ударам и подлостям эпохи. И когда в чье-то оправдание говорят «время было такое», хочется всегда приводить в пример семью Чуковских. Они не дрогнули перед таким временем и выполнили свой литературный и гражданский долг. Работа для официального издательства обладала для них такой же ценностью и смыслом, как и работа в стол для читателя будущего. А в будущего читателя они верили так же, как в человеческую порядочность. Интеллигентность и честь были у Чуковских самой натурой. Внучка Корнея Ивановича и дочь Лидии Корневны унаследовала семейные и литературные представления, став хранительницей архива, публикатором и комментатором произведений деда и матери. Среди бесчисленных публикаций в журналах, альманахах и отдельными книгами надо прежде всего отметить несколько изданий «Чукуккалы», с каждым разом все полнее и совершенней, книги Лидии Корнеевны и ее записки об Ахматовой и публицистику, и повесть Софья Петровна, и более поздние воспоминания, и, разумеется, грандиозное 15-томное собрание сочинений Корнея Ивановича. Все это стало возможным благодаря упорному многолетнему труду самой Елены Цезаревны и ее помощников и соавторов. В этом году Елена Цезаревна Чуковская стала лауреатом Солженицынской премии. Сегодня Люша у нашего микрофона. Я смею говорить «Люша», потому что под этим именем каждый читатель узнает ее в знаменитом материнском дневнике, в записках об Анне Ахматовой. Вот, например, август 1939 года. «Днем мы пошли к ней, к Ахматовой, с Люшенькой. Накупили сладости, а еще взяли с собой детские книжки и игры, которыми она уже давно просила меня снабдить Валю и Шакалика, соседних детей по коммуналке. Из-за Люшеньки мы довольно долго поднимались по лестнице. Она ждала нас на верхней площадке у своих дверей. «Какие милые гости к нам идут!» — сказала она, увидев Люшу. Анна Андреевна привела мальчиков, и они под Люшиным руководством занялись кубиками, расположившись на стуле у окошка. Вот другая запись, 5 сентября 1939-го. «Я опять пошла к Анне Андреевне с Люшей, но решила Люшу оставить в саду на скамеечке, пусть подышит, и подняться одной. У Люши с собою был Том Сойер. Она обещала спокойно ждать меня ровно полчаса. А дольше не надо, ладно, мам? Дольше не надо». Итак, сегодня Люша, Елена Цезаревна Чуковская у нашего микрофона с рассказом о своей жизни. И для начала о самом первом воспоминании.
Пожалуй, какая-то картинка. Я стою в квартире на Кирочной, на полу просто и вижу эту комнату. Такое бессмысленное воспоминание.
Лидия Корневна описывает ваши прогулки по городу и посещение Анны Андреевны Ахматовой. Иногда вас оставляли в садике, да, если я правильно помню. Что вы в этот момент делали в садике и насколько вы понимали, куда ходит мама?
Абсолютно не понимала. В садике либо скучала, либо читала какую-нибудь книжку детскую. Но иногда меня брали в квартиру, очень редко. Я это поняла только позже, когда там сделался музей Ахматовой, и я приехала уже в музей, то я сразу узнала как-то вот вход, коридор, переплеты, комнату. То есть я там была, очевидно, но не часто.
Рассказывала ли мама вам об Анне Андреевне?
Ну, я бы не сказала, что она рассказывала. Просто я ее видела, когда она приходила. В раннем детстве ее стихов не читала. Потом, нет, что рассказывать, мы с ней ехали. Она приехала к нам в Чистополь во время войны. жила у нас в Чистополе. Потом мы все вместе ехали в Ташкент в одном поезде. Правда, Анну Андреевну взяли в вагон какой-то лучше того, в котором мы ехали. Но все равно мы виделись на всех остановках. Так что я просто ее видела в эти годы очень много, но совершенно бессмысленными глазами.
Ну да, когда я спросил, я имел в виду, не подчеркивала ли мама, что она поэт, что какие стихи она пишет изучает Пушкина.
Относилась с большим пристрастием, волнением, почитанием, что меня даже, может быть, несколько раздражало, я бы сказала. Нет, не мне она никаких внушений на этот счет не делала.
Появилось ли у вас в какое-то время, появилось, но вот интересно, когда, ощущение, что вы растете в литературной семье, и значило ли для вас это что-нибудь?
Пожалуй, что нет, что я старалась, наоборот, как-то от этого уйти. Имена очень сегодня знаменитые. Тогда, конечно, меня совершенно ни в каком качестве не удивляли, и, я бы сказала, не занимало. Ведь вот в Чистополе я видела Цветаеву, я даже сама сейчас я не могу поверить, что я видела Цветаеву. Но тогда это все совершенно... Наоборот, я видела, что, например, моя мама очень отталкивалась от действительности. Была в постоянном конфликте с ней. Все, что мне внушалось в школе, дома как-то подвергалось сомнению. И мне это было трудно, скорее, чем... Я не сразу встала на эту сторону, совсем не сразу.
А насколько мама делала поправку вот на то, что вам рассказывают? Она пыталась примирить эти вещи?
Нет.
Или она подчеркивала разницу во взглядах?
Нет. Она подчеркивала. Например, когда я вступила в комсомол, мама вообще чуть не рыдала. Она была очень против этого. Она совершенно не скрывала своих взглядов. И я все время сталкивалась с тем, что мне внушали в школе, и с тем как раз, что говорилось дома. В основном как раз мамой, потому что Корней Иванович, конечно, ну, иначе как-то себя.
То есть, а Лидии Корневне не приходило в голову, что вступление в пионеры и в комсомольцы становилось после войны уже практически обязательным или почти обязательным?
Нет, она не то что с этим боролась, но ей это не нравилось, и она это высказывала. Потому что ведь началось вот после ареста Матвея Петровича, квартира наша была сначала опечатана, потом поселили этого НКВДшника просто в квартиру. Конечно, Лидии Корневне все это не нравилось, и она всегда это высказывала. Не то, что она меня, так сказать, как-то старалась накрутить и разозлить, но она этого не скрывала. Хотя я помню, что об аресте Матвея Петровича, например, я узнала, так она мне сказала, года через два. Ну, потому что когда его арестовали, мне было 6 лет, и она, видимо, считала, что... Хотя арестовали его как раз мой день рождения. Пришло это известие, почему он никогда впоследствии не проснулся. Вот я помню, как мама мне потом, когда уже я пошла в школу, пыталась объяснить, что его арестовали, но вот он не виноват. Вот это все как-то... Я не сразу это все поглощала, учитывая, что это был конец 30-х годов. Я так всегда хорошо училась, была такая старательная девочка. И все это было нелегко сразу воспринять. А интереса к знаменитостям вообще у меня не было никакого никогда. Я скорее их сторонилась, я бы сказала.
Все-таки вы упомянули Цветаеву и то, что ваши детские глаза ее видели. Да. Опишите эту сценку.
Ну, сценка... Единственное, что я ясно помню, о чем, потому что я об этом думала потом, тогда ей было 48 лет. Мне казалось, что вот эта старуха совершеннейшая. Вообще я никакого большого внимания на нее я не обратила, но просто я помню очень старую женщину, которая вот приходила один раз к нам в Чистополе.
Во что была одета?
Это я не помню. Как-то никак, я бы сказала. Не помню.
Голос?
Голос тоже не опишу. Вот только впечатление только возраста сохранилось.
Амура вы видели?
Амура я не видела. Амура я не видела, но уже с большим я бы сказала, потрясением читала его дневники. И он, мы вообще-то с ним пересекались по месту, потому что он был сперва в Чистополе тоже, потом же он был в Ташкенте, где мы тоже были. Но он, конечно, поражает, с одной стороны, детскостью, с другой – взрослостью и судьбой, конечно, ужасной.
На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Елена Цезаревна, к юбилею внучки Чуковского.
В годы войны у вас было ощущение войны?
Ну, вы знаете, ощущение, конечно, было, потому что я думаю, что не было в России человека, который мог бы без этого ощущения обойтись. Мы уехали из своего дома, проехали через всю страну, жили все-таки в новом, непривычном, совершенно другом месте. Среди других обстоятельств, конечно, ощущение войны было. Но было ли понимание, вот мне было тогда 10-11 лет, и мы, значит, уехали в эвакуацию, то есть мы были в Ташкенте. Понимания, я думаю, не было. Например, я очень ясно помню, когда я узнала, что мы уезжаем в эвакуацию, я была очень рада, что мы поедем на пароходе, и всем вот ходила детям, тогда все дети как-то вместе там бегали, и говорила, что мы поедем на пароходе. А потом этот пароход бомбили. Ну, вот это предусмотреть я тогда не могла.
Натурально ваш пароход бомбили?
Натурально бомбили, да.
Вы, разумеется, это помните?
Да, я помню, что это было. Что это было. Потом была поездка. Ну, мы же ни за что тогда не отвечали в возрасте 10 лет. То есть все расхлебывали старшее поколение.
А мама говорила что-то о войне? Обсуждала при вас со взрослыми или с вами? Что-то объясняла? Нет, вот читались какие-то газетные статьи?
Очень много чего. Каждый день читались, как вы, хотел сказать, как вы помните. Да нет, все слушали все это с волнением, каждую судьбу. Значит, отец мой погиб в начале войны, затем погиб брат мамин младший, его сын Женя, значит, был с нами, все время ждали от него каких-то вестей, но так и не дождались. Коля был в армии, его семья была в эвакуации, он все время хотел, чтобы... Ну, в общем, масса было с утра до ночи обсуждений и трудностей жизни, это все было, я все это прекрасно помню.
Дедушка, Корней Иванович, какие у вас были в начале взаимоотношения с ним? Что он был для вас? Прежде всего дедушка или прежде всего какой-то литературный человек, которого как мухи осаждают посетители и друзья?
Ну, в детстве, надо сказать, во-первых, что мы же жили, в результате поначалу мы же жили не вместе. Я жила с мамой в Ленинграде, а Корней Иванович жил вот в Москве. И, собственно, как-то объединились мы как раз в результате войны, когда мы лишились с мамой ленинградской квартиры и оказались вот проживающими отчасти на шее у дедушки.
А что действительно случилось с ленинградской квартирой?
А ленинградскую квартиру маме не вернули, потому что она написала Софью Петровну в 1939 году. И прочитала ее нескольким человеком, среди которых оказался один, который пошел и донес. И в результате начали таскать на допросы мою няню. И перед самой войной в мае мама и я, значит, и няня уехали из Ленинграда делать операцию. И маме делали тут операцию в связи с Базедом. И поэтому мы эвакуировались не из Ленинграда, а из Москвы. И когда мама приехала получать квартиру в 1944 году, она хотела обязательно вернуться в Ленинград, то там против нее стояла какая-то галочка. То есть ей уже квартиры не вернули. Сказали, что вы эвакуированы не из нашего города. В квартире жил какой-то важный чин, которого не смогли потеснить. У меня есть замечательное ее письмо об этом из Ленинграда. И вернуться ей просто не удалось туда. потому что там вот ее один раз должны были арестовать после ареста мужа, и второй раз уже какой-то хвост из Софьи Петровны. И так мы остались в Москве, о чем мама всю жизнь жалела.
Значит, война соединила вас с дедушкой. Да. Хоть что-то хорошее от нее. Да. И расскажите, пожалуйста, о вашей дружбе с ним.
Вы знаете, значит, внуков нас было пятеро. И я бы не сказала, что больше всего внимания Корней Иванович отдавал своему среднему внуку Женю, у которого погиб отец. Вот он им занимался, Женя доставляла ему много хлопот, и они его, собственно, усыновили, значит, его растили бабушка и дедушка, а не его мать, которая, в общем, его не растила. Вот, остальные же внуки при родителях своих уже меньше интересовали Корнея Ивановича. Поэтому, собственно, что можно сказать? Ну, нам давались какие-то поручения, что-то приклеить, что-то отнести. Вообще, Корней Иванович не любил никакого болтания и все время там старался чем-то загрузить нас. Но я бы не сказала, что я принимала какое-то заметное участие в его делах. Пока я училась в школе, Корней Иванович доставал там билеты мне в цирк или в театр. Ну, в общем, как-то участвовал в моей жизни, но не занимаясь ей, я бы сказала так. Нас в этой квартире было 11 человек.
Поэтому вот здесь, на Тверской.
Да, на Тверской. Поэтому я старалась, я дома бывала очень мало. То есть я ходила в школу, из школы я шла в Ленинскую библиотеку, там был читальный зал для школьников. Там я делала уроки и вообще там существовала. И приходила только поздно ночью домой, потому что здесь места никакого не было для меня, я бы сказала. Вот. И в сущности, как дело дошло, это были 40-е годы. Корней Иванович был, значит, отовсюду, в общем-то, выгнан. Сказка была запрещена. Его последний бибигон. Он занимался комментариями к Некрасову. Болел уже немножко. Болела Марья Борисовна. И, в общем, дома было довольно трудно. И мне никаких мыслей о том, чтобы установиться на этот же путь, не было.
И вы выбрали химию?
И я выбрала химию.
А почему именно ее?
Ну, я совершенно не способна была к черчению. И никогда не способна была ничего начертить. За меня чертили подруги. Значит, я не могла идти ни в какой серьезный, я думала, технический вуз. И так постепенно пришла к выводу и выбрала химию.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Елена Цезаревна, к юбилею внучки Чуковского. Что вы на этом поприще успели сделать? Где вы учились и работали ли вы как химик?
Училась я на химфаке МГУ. Значит, начинала учиться еще в старом здании. Последние сильные впечатления, которые я запомнила тоже на всю жизнь, в это время строилось новое здание. И нас, студентов, посылали туда рассказывать строителям о международном положении. И вот в 1953 году мы поехали там, и я в том числе, что-то рассказывать. Я помню про то, что творилось там в Германии. Смутно помню. И строители, там они жили в бараках, предложили нам, хотите подняться на самый высокий этаж. Тогда же высоток не было в Москве. Мы, конечно, захотели. Дом был недостроенный. Значит, нас на лифте подняли на самый верхний этаж, и тут я увидела, как от университета расходятся колонны заключенных. Вот это единственный раз, что я их видела с 28 этажа. Впечатляющая картина очень. Потому что университет строили заключенные. Вот.
Но те строители, с которыми вы общались, это были гражданские?
Строители, конечно, гражданские. Там был такой поселок, вот, барачный, в котором жили вольные, а где жили заключенные, там я просто не знаю, это нас бы, конечно, туда не пустили.
И все-таки что-то эту химию в вас сломало, что вы стали интересоваться другими вещами?
Нет, химия ничего не сломала. Я кончила институт. В этот год, что я кончила, был создан институт элемента органических соединений, который возглавил академик Несмеянов. А Несмеянов же был тогда и деканом нашего химфака. И почти весь наш курс, соответственно, очень многие пошли в этот институт. И я тоже попала в этот же институт. Работала в лаборатории. В общем, я проработала в институте 34 года. Если это не очень интересно слушателям, но у меня больше 100 оттисков печатных работ. Я участвовала в написании монографии. То есть я работала, пока работала там. Но постепенно...
А какое направление, простите?
Я занималась кремнеорганикой и металлоорганикой. Выступала на международных конгрессах дважды. В общем, могла бы защищать докторскую диссертацию, мне предлагали. Но к этому времени я уже как-то, ну, просто не могла взять на себя вот еще рецензирование, поездки. В общем, уже как-то начинала отдаляться вот этой работы. Но я работала в институте до 88 года, Мир. И ушла в основном. В основном из-за того, что умерла наша заведующая, и я опасалась следующего сотрудника, которого назначали. У меня были с ним неважные отношения, а было у меня самой было много сотрудников. Я боялась, что это будет мешать им защищаться, и поскольку уже, ну, и возраст был, и дел было много. В общем, вот я ушла в 88 году, не так давно, в сущности говоря.
Цезаревна Чуковская. Сейчас мы сделаем краткий перерыв на выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
Гуманитарный университет. Почему гуманитарные науки утратили былую популярность? На чем основываются междисциплинарные исследования? Гаврила Державин – классик или модернист? Как меняются принципы преподавания и научной работы в сфере гуманитарных наук, обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 7 августа в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. В центре Киева остаются несколько десятков сторонников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, арестованной в пятницу. Там же находятся и ее оппоненты. В разных городах Сирии в воскресенье в результате армейских операций против сторонников оппозиции погибли не менее 29 человек. Министры финансов семи наиболее индустриально развитых стран мира, Большой Семерки, проведут экстренные телефонные переговоры в преддверии торгов на мировых фондовых биржах в понедельник. Машина, из которой столкнулся автомобиль депутата Законодательного собрания Приморья Эдуарда Алексеева, управлял следователь регионального управления Следственного комитета России. Он также погиб. На востоке Подмосковья тушат торфяной пожар. На Кубани в Крыловском сельском поселении из-за африканской чумы свиней объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Лондоне 8 полицейских госпитализированы после столкновений в районе Тоттенхэм на севере британской столицы. Не менее 6 человек погибли, более 10 ранены в результате 2 взрывов в центральном Ираке. Президент Йемена Али Абдалла Салих в ближайшее время выйдет из больницы в Саудовской Аравии, где он лечится в связи с ранением, полученным при обстреле повстанцами его дворца в йеменской столице Сане. В городе Бендер-Аббас на юге Ирана были арестованы 17 юношей и девушек, устроивших в пятницу водное сражение в прибрежном парке. В Пакистане при взрыве бомбы уничтожены по меньшей мере 16 бензовозов с топливом для сил НАТО в Афганистане. Сообщений о жертвах и пострадавших нет. Правительство Израиля примет срочные меры, чтобы остановить рост цен на продовольствие и платы за жилье в стране в связи с массовыми демонстрациями. На севере Таиланда жертвами наводнений, вызванных тропическим штормом Ноктен, стали не менее 20 человек.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Цезаревна, к юбилею внучки Чуковского. Так кажется, что вы так плотно и много и давно занимаетесь историко-литературными студиями и комментариями, и публикациями, что ведь когда-то же это должно было начаться, когда-то должен был сердечный интерес к этому проснуться. Когда это произошло?
Литературой, то есть чтением, я интересовалась всю жизнь. Еще в 9 классе Лидия Корнеевна устроила кружок специальный, и мы изучали Герцена, которого она обожала. Вот, значит, она собрала несколько моих подружек, тогда же была женская школа, и мы, значит, занимались Герценом. И вообще я с увлечением читала многих авторов впоследствии. Потом меня постоянно мама плохо видела, поэтому меня сажали там, не знаю, читать корректуру. Корней Иванович сам не печатал на машинке, поэтому меня сажали запечатать ему что-нибудь на машинке. То есть такие подручные какие-то дела мне иногда доверяли. Вот. А уже таким серьезным делом оказалась чукоккала, которую мне подарил Корней Иванович в 65-м году. Не знаю, что двигали им, какие соображения, беспокойство, наверное, об этом его любимом альманахе, который он никогда никому в руки не давал, он у него в кабинете лежал, и если даже он показывал и рассказывал, только сам держал в руках ее. Рассказывал он охотно, часто и хорошо. Но когда я помню, что я хотела записать его рассказ, а тогда магнитофоны были такие огромные, Днепр, и привезла этот Днепр, то оказалось, что он написал текст и, к моему большому огорчению, читал этот текст по бумажке. И вот чукоккалу он мне подарил. Сначала я как-то не поняла последствий этого действия, потому что она продолжала лежать у него в кабинете. И я помню, мне позвонили из музея Маяковского и сказали, что вот они так надеялись рисунки Маяковского из чукоккалы поместить там на какую-то выставку. Но Корней Иванович говорит, что подарил альманах внучке, и она ничего не дает. Я сказала, важно, конечно, об этом не может быть и речи. Но на самом деле альманаха у меня не было. Ну и потом началась подготовка альманаха к печати. Но тоже роль моя была абсолютно техническая. То есть, во-первых, я его перепечатывала. Потом, значит, снимались контрольки, их раскладывали там по темам. Потом Корней Иванович писал что-то там, какие-то материалы я ему собирала для этого. И, в общем-то, он успел чукоккалу подготовить, конечно, в рамках цензурных. То есть, к сожалению, он никак не комментировал. Вот то, что он понимал, что не пройдет, там, ну, допустим, Гиппиос, скажем, то он это просто и не представлял в издательство, и не комментировал. И все эти вещи остались в Чуковкале, поэтому не комментированными. Был договор на Чуковкалу. При Корнее Ивановиче уже начали давать листы с отпечатками листов альманаха. Но после похорон постепенно сбросили набор, и вся эта история превратилась в борьбу, которую я сейчас рассказывать не буду. Но Чуковкала, первое издание в сокращенном виде, вышло через 10 лет после смерти Чуковского. Причем поразительно, что к нам в музей прислал неизвестный гражданин открытку. Она у нас одно время лежала на выставке. И в открытке этой Корней Иванович отвечал на вопрос неизвестного читателя, когда выйдет Чуковкала. Там он писал, что причем в это время все, значит, готовилось, и все было хорошо. В 68-м году, что издательство так загромождено очередными работами, что печатать Чукокол может лишь урывками. Поэтому я думаю, что она выйдет в 79-м году, до которого я едва ли доживу. Как видите, все обстоит благополучно, ваш Чуковский. Я запомнила эту открытку. Она действительно вышла в 79-м году.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Елена Цезаревна, к юбилею внучки Чуковского.
Еще до всякой Чукоколы, даже до того, как Корней Иванович подарил ее вам, вы уже были так или иначе втянуты в какие-то семейные литературные обстоятельства, причем не самого рядового порядка. Я имею в виду появление в жизни Корнея Ивановича и вашей Александра Исаевича Солженицына. Расскажите, пожалуйста, о вашем знакомстве с ним.
Ну, это знакомство тоже, конечно, начал Корней Иванович, потому что случилось так, что он отдыхал в Барвихе вместе с Твардовским в 1962 году. И Твардовский дал ему рукопись А. Рязанского, которая называлась «Ща-852». И Корней Иванович очень восхитился, назвал свою рецензию «Литературное чудо» и написал вот такую рецензию, которую Твардовский использовал, передавая рукопись Хрущеву. Но познакомился он с Солженицыным не из-за этого. А потом, когда один день Иван Денисович вышел, начали появляться переводы на английский и на итальянский, то Корней Иванович написал статью «Вина или беда», статью, посвященную переводам одного дня Ивана Денисовича на английский язык, где он поставил вопрос о том, как переводить просторечие, диалекты, сравнивал, вот не подпишешь бушлат деревянный, как вот это переводить. Одновременно рассматривал переводы Гоголя и Лескова, то есть вот как переводить такие сложные по языку вещи. И Александр Исаевич потом рассказывал, что он услышал эту статью, когда на велосипеде где-то отдыхал летом, и после этого написал Корнею Ивановичу письмо и приехал познакомиться. Так они познакомились. Но знакомство было очень, в общем-то, не близким, пока не конфисковали архив у Солженицына. И он снова приехал к Корнею Ивановичу с чемоданчиком, как уже рукописей своих, очень такой взволнованный, потому что он отчасти ждал ареста и, в общем, находился в трудном положении. Это был сентябрь 1965 года. И Корней Иванович пригласил его вот это трудное время пересидеть в Переделкине. Солженицын написал обращение наверх, там с требованием вернуть архив ему, потому что были его рукописи конфискованы, и ждал ответа. Вот в это время мы и познакомились с ним, когда он по приглашению Корнея Ивановича жил в Переделкине. Это была осень 65-го года. Тут из-за конфискации архива у него оказались, в общем, заботы в Москве. Жил он в это время в Рязани, но приезжал в Москву. В нашем дворе жил Копелев, его друг. Дела его были в Новом Мире, можно сказать, почти в соседнем доме. Он очень не любил жить в Москве, то есть старался минимум времени здесь находиться, потому что заболевал, у него подскакивало давление. В общем, он старался здесь пронестись и уехать. И Лидия Корнеевна пригласила его, если вот ему нужно какой-то день тут пробыть, то переходить к нам. Значит, а мне, я помню, было сделано внушение вот не отвлекать, там не разговаривать, не появляться, ничего. И я помню, что когда первый раз приехал Александр Исаевич, то я, он должен был пробыть, кажется, 2-3 дня, то у меня было так все распланировано, что я, значит, уходила на работу рано, потом шла куда-нибудь так, чтобы с ним не пересекаться. Например, у нас вот так же перед отъездом жил Бродский, я его видел, по-моему, один раз.
Тоже в этой квартире?
Да, тоже.
На Тверской?
Да. Он приезжал в Москву. Ну, и об этом мама пишет в своих, по-моему, либо в дневнике, либо в воспоминаниях, что он тоже считал, что он вернется, конечно, когда уезжал. Вот. И получилось так, что Александр Александрович, приехав на эти 2-3 дня, заболел. И утром, когда я собиралась уходить на работу, вышел и сказал мне, что ему надо, чтобы я бы позвонила там куда-то, из автомата причем, и что-то там сказала такое не очень мне понятное. И так началось мое с каких-то мелких таких шагов участие в разных его делах, потому что он здесь бывал очень мало, а дел в Москве было много. Тогда, я помню, он сказал мне, что он сам печатает все свои вещи на такой машинке плотной, без полей. И меня это страшно удивило, потому что Корней Иванович сам ничего не печатал, мама тоже ничего не печатала. Я понимала, что на это масса времени, тем более вещи у него очень большие. Я сказала, что ну давайте я вам помогу, что-нибудь напечатаю. Как-то так этот разговор прошел, а потом он мне написал через какое-то время, что вот он приедет и привезет мне раковый корпус. И приехал с тетрадочкой ракового корпуса, которую вот я с ужасом некоторым печатала, очень стараясь, чтобы не было ошибок. Но все-таки какие-то ошибки у меня были. Александр Саевич очень удивлялся, он просто не понимал, как можно делать ошибки. Можно же проверить, можно прочитать, можно, в общем, все. Ну, в общем, ошибок еще было не так много. И поэтому вот эти годы, связанные с борьбой за раковый корпус, с архипелагом, с изложениями, с письмом 4-му съезду, все это было на моей памяти, отчасти происходило в этой квартире. Здесь печатались эти рукописи, ну, эти...
Что именно вы напечатали? Вот вы сказали раковый корпус, а то, что сейчас перечислили, тоже печатали?
Да, ну здесь, по-моему, больше 200. У меня была такая машинка, которая печатала 7 экземпляров. Точнее, она была у Корнея Ивановича, такая большая.
Электрическая?
Нет.
Пробивала 7 экземпляров?
Пробивала. Я до сих пор проколачиваю вот уже для компьютеров. У меня склад пробитых этих самых клавиатур, потому что я до сих пор очень сильно бью, хотя стараюсь, это совершенно не нужно. Вот, она легко пробивала. То есть была такая большая каретка. И здесь печатались письмо съезду. Это первая была, конечно, такая большая вылазка. Все изложения секретариатов, которых тоже было много. 2 тома ракового корпуса. Первый и второй тома архипелага.
Здесь печатали?
Первый здесь, а второй на даче Солженицынской. И главы дополнительные к кругу. И август, кстати, тоже здесь печатался. И здесь составлялся сборник «Август 14-го. Читают на родине».
«Читают на родине».
И здесь составлялся сборник «Слово пробивает себе дорогу». Вот, пожалуй, все, что можно вспомнить. Конечно, не все, что можно вспомнить в связи с Солженицыным, а все, что можно вспомнить с его вещами.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Елена Цезаревна к юбилею внучки Чуковского.
Елена Цезаревна, были ли какие-то тайные контакты с Александром Исаевичем в годы его эмиграции у вас?
Конечно, мы переписывались, можно сказать, все годы. И более того, я как раз сейчас собираюсь готовить к печати эту переписку. Там с перепиской тоже все обстоит очень интересно. Имеется его небольшая переписка с Корнеем Ивановичем, которая вскоре будет напечатана в «Новом мире». Имеется его большая и очень интересная переписка с Лидией Корнеевной, которая велась и здесь, пока он был, и из-за границы, которую тоже, в общем, я собираюсь напечатать. Имеется переписка со мной, тоже очень большая, которую, ну, я собираюсь как минимум прокомментировать и как максимум, может быть, что-то и напечатать. С Лидией Корнеевной это около 100 писем. Со мной и больше даже, больше 100. И, конечно, многое очень писалось из-за границы. Мы переписывались, в общем, все годы до 85-го. В 85-м переписка прервалась, но в 88-м году я написала статью вот это «Вернуть Солженицына гражданство СССР».
Расскажите, пожалуйста, поподробнее, чья это вообще была инициатива? Насколько вы согласовывали такой поступок с Александром Савичем?
Нет, он вообще о нем ничего не знал. В это время мы уже не переписывались. Просто я видела, ну, не говоря о том, как интересовалось все, что происходило здесь, я помню, я встречала разных людей, и кто-то мне сказал: «А вот есть решение, будут печатать раковый корпус». Я говорю: «Так какое же решение? Автор жив». А я знала, что, конечно, он не будет начинать с ракового корпуса. Это, вряд ли это у вас получится. Потом Залыгин начал хлопотать все-таки какие-то тоже разговоры. И я решила написать такую справку для него вообще. Ну, вот как...
Для Залыгина.
Для Залыгина. Тем более, что у меня была мне Александр Савич когда-то подарил свою реабилитацию, такую написал наверху в ответ на нынешнюю и будущую клевету, где там писалось, как он воевал там. Ну, вот этот сейчас известный документ о его реабилитации. И тут произошло такое, что я же водила экскурсии в музей. Пришла большая группа, автобусная экскурсия, которую я очень не любила, потому что это всегда, ну, не то, что люди собрались вот с какими-то вопросами, а просто вот так приехали. Кто-то меня спрашивает из этой экскурсии: «А почему Солженицын не возвращается в Россию?» Я говорю: «Ну, наверное, потому что он лишен гражданства». А представьте себе, это уже 88-й год, 14 лет прошло. Я вижу, что они так с некоторым изумлением меня слышат. Удивились. Потом кто-то из этой группы говорит: «А вот я слышал, что он по радио сказал, что он любит свой народ». Я говорю: «Знаете, довольно странно. Он тут родился, он тут воевал, преподавал. Почему он должен вам доказывать, что он любит свой народ? Он такая же часть народа, как и вы». Тут, значит, из этой группы мне говорят: «Да, но ведь он там стал миллионером». Я говорю: «Пожалуйста, перо и бумага продаются всюду. Идите, покупайте, пишите и становитесь миллионерами. Я вам это от души желаю». И группа эта отчалила. И я увидела, ну и не только на этом примере, что компот в полных головах. Никто даже ничего уже толком не знает. Было несколько примеров, когда учителя подходили, вот я помню, я как-то махнула, говорю: «Здесь стоят переводы одного дня Ивана Денисовича». Потом ко мне подходит учительница, говорит: «Наши школьники не знают ведь, что это такое, они этого имени никогда не слышали». Когда привозили вот детей из заграничных школ, например, в кабинете у Корнея Ивановича всегда стоял портрет, все говорили: «А, Солженицын». Когда привозили наших, никто же его никогда не узнавал. Вот, поэтому просто вот я решила, что надо какую-то такую справку написать, где фигурировал и архипелаг, кстати говоря, в этой статье. И я написала такую, как я считала, справку для Залыгина. Я ее... Нет, я не только для Залыгина, а я ее отнесла Яковлеву.
Александру.
Нет, не Александру, а в «Московские новости».
Егору.
Егору. Ну, не помню там всех стадий писать. В общем, отнесла как. Или кто-то передал Егору. И он меня даже разыскал, я помню, в каком-то другом издательстве, позвонил и сказал, что они не могут напечатать, потому что там был архипелаг. А они уже подготовили статью, и она вышла. «Здравствуй, Иван Денисович». То есть хотели все-таки, ну, вводить его такими привычными путями. И вдруг мне звонят 5 числа, я очень хорошо помню, 5 августа, из газеты «Книжное обозрение», где я не знала ни одного человека. И говорят: «Вот у нас ваша статья, как выяснилось, передал ее все-таки Залыгин туда. Или Дима Борисов, в общем, кто-то из «Нового мира». У нас статья на полосе, но мы должны проверить факты». Я говорю: «Какие факты?» «Откуда вы знаете, что Солженицына вывезли на самолете?» Это важно запомнить как пример того, что уже все, вот прошло столько лет, и уже в головах многое очень запуталось все-таки.
И ведь не скажешь им в 88-м году, в августе, читайте «Теленка».
Нет, я не сказала «читайте «Теленка», я сказала, позвоните в газетный отдел Ленинской библиотеки, вам там скажут в газете «Правда» 13 февраля, там помещен указ, и там все это можно прочитать. И мне сказали, оттуда позвонили, вышло, значит, напечатали эту статью.
Какое было число?
Число было, по-моему, не то 5, не то 6 августа, только, по-моему, 5 августа.
То есть ваш памятный день.
Мой памятный день. Шквал звонков на меня обрушился. Сразу начали звонить, надо сказать, от всей страны. И позвонили из газеты. И сказали, приезжайте с документами. Значит, с вами хочет поговорить наш главный редактор. Я взяла эту же реабилитацию, какие у меня документы. И поехала, познакомилась там с Геннадием Борисовичем Кузьминовым, ныне, по-моему, генеральным директором выставки на ВДНХ, с которым мы очень подружились впоследствии. Я, значит, приехала, мы с ним сидели, разговаривали, все время открывалась дверь и говорили, вас еще не взяли? Вас еще не взяли? Значит, я говорю, да что вы вообще тут все? Действительно. А с главным редактором мне познакомиться так и не удалось, потому что его распекал комитет по печати. И как мне рассказали, в это время было принято решение, что главный редактор могут брать на себя решение о печатании. И вот это был первый случай, когда он взял на себя. И это вызвало жуткий скандал. Значит, мне сказали так, там, значит, они все вот ждали, что нас еще не взяли, и сказали, что если вы вот не организуете сейчас статей в поддержку, то просто нас сметут, потому что вот возмущено, значит, руководство. Тут я вообще понятия не имею, какие статьи в поддержку. Я сказала, что я совершенно ничего в этом направлении делать не могу, и уехала. Но к ним в следующий понедельник приехала масса народу тогда. Приехал Можаев, Кондра. В общем, писатели все как-то поднялись. Надо отдать им справедливость. И после этого три номера газеты, вот разворотные, были заполнены откликами, которые никто не организовывал. Газета получила, ну, в общем, сотни писем. Это был такой могучий, я бы сказала, взрыв общественный. Меня тогда ввели даже в редколлегию книжного обозрения. Мы несколько раз выступали там вместе с редакцией. Я помню, на первое выступление в библиотеку на профсоюзной я пришла с томиком «Архипелага», и редактор так смотрел изумленно на эту книгу. Спрашивали тогда про Ржезыча, что у нас читали вообще. Вообще, конечно, совсем было время другое. Прошло несколько замечательных вечеров, посвященных Солженицыну, в доме медработников, в доме архитекторов. Ну, это я называю те, где я была. Был какой-то большой вечер в доме кино, где я не была. В общем, много. Такой была волна огромного интереса. Ведь подписка «Нового мира» поднялась до 3,5 миллионов. Там работал Дима Борисов, и мы получили вот эти все отклики на чтение «Архипелага». И там были поразительные письма о судьбах вот лиц, названных в «Архипелаге». И мы печатали тогда в газете эти самые отклики на книгу. Так что, ну, время было совсем другое какое-то, более живое.
Лена Александровна, расскажите, пожалуйста, хотя бы немного о том, как переправлялись рукописи Лидии Корневны на Запад. Что это был за механизм? Что вы можете об этом сказать?
Ну, насколько я понимаю, все механизмы были примерно одинаковые. То есть рукописи переправлялись через иностранных граждан, очевидно, при содействии посольства, но об этом мы уже не знали. Значит, это были либо студентки какие-то, которые здесь приезжали на год, на два, либо даже меньше, либо слависты знакомые. История с записками, это я помню очень хорошо. Там была ужасная история, потому что второй том огромный записок, который Лидия Корнеевна уже ждала, что он вот сейчас выйдет. Вдруг приехала какая-то женщина к ней с письмом из «Имко-пресс», что записки украдены, рукопись пропала. Пропала рукопись второго тома. Мама вообще была просто... чуть не ноги отнялись. Пришлось снова все это снова печатать, тогда сверять и снова посылать, что было очень нелегко. Так что разными трудными путями попадали. Ну, как и вся наша литература.
Сказывалась ли на вашей судьбе публикация маминых книг за границей? Тревожили ли вас, как-то притесняли ли на работе?
Вы знаете, очень странно. Ну, на моей судьбе, конечно, сказывалось. То есть, меня не выпускали за границу, например. Один раз выпустили в Чехословакию, и все. Потом говорили, что ваша фамилия последняя в списке, когда там какие-то группы должны были ехать. Конечно, очень много нервов перемотали мне в связи с домом, в связи с вот этой дракой из-за Переделкинского музея. Это все было очень скверно. Пострадал Корней Иванович, потому что был период, когда его совершенно не издавали. Просто, ну, не говоря о том, что никаких взрослых вещей ничего издать было. Не переиздать там «Высокое искусство», «Живой как жизнь», даже «От двух до пяти». Это все было, в общем, ничего не... А «Мамино имя» было просто под запретом. Ну, это все, конечно, мою жизнь портило. Ну, вот в связи с телеграммой, которую я послала поздравительной Солженицыну, меня даже пытались вызвать в КГБ. И после этого полгода грозили по телефону. Ну, в общем, я бы не сказала, что это были особенно серьезные преследования.
Елена Цезаревна, на этом мы заканчиваем программу, посвященную юбилею внучки Чуковского, литератору, публикатору, комментатору и хранителю семейной памяти. Дорогая Елена Цезаревна, примите, пожалуйста, от всей русской службы «Радио Свобода» наши поздравления и пожелания трудиться еще много лет во славу русской литературы и нам, ее читателям, на радость. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой.
Общественным организациям в России чиновники? Помогают ли они уберечь общество от опасных организаций? Или же наоборот, только мешают работать нормальным НКО? В гостях Елена Топлева, директор агентства социальной информации, член Общественной палаты России, Дарья Милославская, директор Международного центра некоммерческого права в России и Павел Чеков, председатель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» в программе «Третий сектор» 6 августа 18 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. В поликлинике даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.